Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, но эта передача больше, наверное, для вопросов, которые ставят неверующие люди, мог нам позвонить и задать любой вопрос атеиста. То есть вот либо вы сами атеист, либо вы столкнулись с вопросом атеиста и не нашли на него ответа. Добро пожаловать. И вопросы можно присылать нам разными путями, но, наверное, проще всего через сайт theos.fm. Там будет такая синяя полоска внизу сайта и кнопка «Вопрос в студию». Вы можете также присылать вопрос, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик list.ru. ask.sergey@list.ru. Можно пользоваться также этим же ящиком. Если вы нас слушаете в повторе, тогда у меня полежит ваш вопрос до следующего эфира. ask.sergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Вы сами признаете, что в Библии есть ошибки и противоречия. Что же тогда делает ее непогрешимой? Ну, я, кстати, не считаю, что в Библии есть ошибки и противоречия. Это зависит, понимаете, от того, что мы называем ошибкой или противоречием. 99% того, что выкладывают на атеистических сайтах как ошибки и противоречия, это на самом деле непонимание текста. То есть человек не понимает, про что тут вообще. То есть вот человек объявляет свое непонимание противоречия. И при чтении любого текста необходимо ли... Я читал книжку Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке», и я там ничего не понимал. Я тупил страшно. У него вакуум тяжелый, Вселенная плоская. В общем, сложно понять, что он имеет в виду. При этом, очевидно, люди, которые в теме, которые разбираются в космологии, они эту книжку считают детской. Но поскольку я как раз не в теме, мне, чтобы вникнуть, нужно было постоянно лазить в интернет, выяснять значение терминов и так далее. И понятно, что я мог бы объявить все, что мне непонятно в книге Хокинга, ну, просто бредом и чушь. Вакуум у него тяжелый. Да не бывает тяжелого вакуума. Он дурак совсем, он ничего не понимает про вакуум. Вот. И очевидно, что для того, чтобы понять эту книгу, я должен был принять, что, по-видимому, Стивен Хокинг все-таки не дурак, что он действительно ученый. То, что он пишет, это действительно имеет свое значение, имеет свой смысл. И если я чего-то не понимаю, то это не потому, что там у него абсурды и противоречия. Мне еще там понравилось у него воображаемое время. То есть потом мне понадобились некоторые усилия, чтобы понять, что это не время, которое Хокинг себе навоображал. Это какая-то вот такая физико-математическая концепция. Вот. Но так или иначе, для того, чтобы понять того же Хокинга, я должен подойти к его книге с верой в то, что там что-то осмысленное написано, в том, что это не чушь, это не бред, это что-то важное, это что-то, что имеет значение. И я могу это понять, если я привожу некоторые усилия. То есть не только Библия, но любой вообще серьезный текст, он требует, чтобы мы к нему подходили с готовностью понять и с верой, что тут написано что-то важное, и что мне нужно приложить определенные усилия для того, чтобы понять это. Вот. Относительно непогрешимости Библии, Но эта концепция просто означает, что Библия верно и безошибочно учит нас тому, что Бог хочет нам сообщить. При этом безошибочность Библии не означает безошибочности всякого ее читателя. Мы можем ошибаться в понимании Библии, мы можем, если мы не хотим понимать, то неизбежно будем ошибаться. Поэтому Библия действительно безошибочна в том отношении, что Бог хочет нам сообщить. При этом Библия безошибочна в том, чему она учит. Мы должны приложить усилия для того, чтобы ее понять. Любая книга, которую мы читаем, она требует определенных усилий. Но Библия тоже. Так, ну вот, собственно, повторяется вопрос вот, Станислава. Не все академические библеисты верят в Иисуса как в историческую личность. Да нет, вы знаете, все академические библеисты верят. Вот об этом, ну, тоже Баттерман пишет, что есть масса абсолютно неверующих библеистов. Есть неверующий Баттерман тоже, есть неверующий Герт Людеман. И все неверующие библеисты, они признают некоторый набор фактов. Вот они все признают, что Иисус существовал как историческое лицо. Вот это то, что является общим для всех. Вот верующие, неверующие, христиане, иудеи, никто не сомневается, что Иисус существовал. И все согласны в том, что он был распят на римском кресте. Все согласны в том, что вскоре после его распятия его ученики стали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Понятное дело, что неверующие библеисты, они исходят из того, что там, что угодно это было, но не воскресение. Что непонятно, почему апостолы вообразили, что он воскрес, но на самом деле он не воскресал. Но они в этом исходят из заранее принятой материалистической картины мира. Материалистическая картина мира, она очевиднейшим образом ошибочна. То есть даже неверующие ученые признают, что Иисус был распят, ученики стали проповедовать, что он воскрес. Как следует понимать явление Христа после его вознесения? Чем его последующие явления в Апоте, в книге Деяний или в Откровении отличаются от будущего второго пришествия? То, что второе пришествие будет глобальным. Господа узрят все. Вот он грядет с облаками, и узрит его всякое око. То есть если явление Господа в деяниях, в откровении, и я добавлю в предании, когда Христос являлся святым, это вот такое индивидуальное явление, то второе пришествие – это когда Господь явится явно, вот неким явным образом, и никто не сможет отрицать, что он действительно Господь мироздания. Не всех это обрадует, но вот это будет таким вот непреодолимым образом явлено. А когда мы читаем о явлении Господа до этого момента, то это явление уже верующим людям обычно. И это явление, которое обращено к ним конкретно, не ко всему миру в целом. Мир в целом, он увидит Господа, когда будет уже второе пришествие. Не указывают ли текущие события на приближение явления Антихриста? Знаете, явление Антихриста, оно, конечно, приближается. Тут мы знаем, что оно будет в конце истории. Но нужно понимать, что Антихрист – это не просто вот некая фигура, которая явится в конце истории. Это соблазн, который возникает в истории регулярно. То есть в Откровении Иоанна Богослова там блудница на звере – это хорошо узнаваемая Римская империя. То есть это некая цивилизация, которая строится на отвержении или игнорировании Бога. И эта цивилизация в каком-то отношении блестящая, в каком-то отношении привлекательная, в каком-то отношении полное могущество. То есть вот люди, которые ставили у себя в городах статуи римского императора, и воздавали им божеские почести, они это делали отчасти искренне. Они видели в императоре воплощение могущества, и люди склонны поклоняться могуществу. Люди говорили, вот римский император, он могучий, он обеспечивает мир и покой, и защиту от варваров. И мы будем ему поэтому поклоняться. И антихрист – это вот кто-то, кому поклоняются вместо Христа. И христиане провозглашали, что Иисус есть Господь, что Господом является не римский император, Господом является Иисус Христос. И на протяжении истории не раз появлялись фигуры, которые пытались претендовать на поклонение и служение, которое принадлежит только Иисусу Христу. Вот многие антихристы, которые упоминаются у Иоанна, это антихристы, которые пытаются занять место Христа. Это вот там великие диктаторы 20 века, это могут быть там лидеры каких-то тоталитарных культов, ну, Сёка Сахара, там, конечно, он в небольшом очень масштабе, но он тоже антихрист. В том плане, что это тот, кто претендует занять место Христа. И соблазн поклониться антихристу, он возникает не только в конце времен. Он возникает, может возникать прямо сейчас. Вот есть люди, которые до сих пор там, не знаю, поклоняются Сталину. Ну, Гитлеру бы тоже поклонялись, за это просто государство преследует почти везде. Но вот люди находят себе какой-то объект для поклонения, который не является Христом. И вот поклоняться кому-то, кто не есть Христос, это и значит поклоняться антихристу. Что касается вот антихриста в смысле такого последнего обманщика, который придет в конце времен, то он еще не пришел. Он еще не пришел, потому что он установит контроль над всем миром. Ему поклонятся все народы, сказано в Писании. Этого пока что не произошло. Атеисты говорят, что смысл жизни в счастье и гедонизме, то они не правы. Ну, это очень просто, понимаете, у Высоцкого была песня, сейчас уже, может, даже люди не помнят, значит, Высоцкий был такой поэт-песенник 70-х годов, и его записывали на бобинные магнитофоны, и вот у него была песня такая немного сатирическая про то, как двух пьяниц задержали милиции, значит, их там ведут в отрезвитель, и они, значит, по дороге беседуют с товарищами-милиционерами, и в частности говорят так, отпустите же, люди, вам же легче будет. Нет, чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Так отпустите же, люди, вам же легче будет. Пусть жизнь накажет, пусть жизнь осудит. То есть человек неизбежно сталкивается в своей жизни, будь он верующим или атеистом, с тем, что гедонизм не работает. Вот люди, которые из этой песни Высоцкого, которые напились и попались, значит, в пьяном виде в милицию, они, очевидно, гедонисты. Они, очевидно, искали радости, искали утешения, искали получить удовольствие наиболее простым, дешевым, доступным способом. Но это обернулось для них неудовольствием. Когда мы ставим целью нашей жизни удовольствие, мы не получаем удовольствия даже на земле. Человек так устроен психологически. Я читал книжку «Человек в поисках смысла». Давно, она давно вышла. Виктора Франкла. Франкл – это очень известный психолог, психотерапевт, который, ну, в частности, знаменит тем, что он описал психотерапию в концлагере. Он был австрийский, нет, то ли, по-моему, австрийский или немецкий. Ну, вот, в общем, он был еврей, и его посадили в концлагерь. Удалось избежать концлагеря до 44 года. В 44 году его посадили в концлагерь нацисты, и ему грозила неизбежная смерть, это был лагерь смерти, но не успели. Вот так чудесным образом сложилось. что война кончилась, его освободили союзники до того, как его убили нацисты. И там, как психотерапевт, он оказывал помощь людям, которые к нему обращались. И он говорил, что это люди, у которых все есть. Это люди, которые живут в полной безопасности, в полной сытости, в полном довольстве. У них есть все, что они могут купить за деньги. Абсолютно все. И они борются с искушением совершить самоубийство. Потому что им незачем жить. Не дает смысла жизни. И гедонизм приводит к достаточно быстрому пресыщению. Знаете, вот в детстве в своем советском я очень любил сгущенку. Очень. Потому что я эту сгущенку видел два раза в год. Теперь, когда сгущенку очень легко купить, она продается на каждом углу, у меня уже нет такой радости. Я понимаю, что ее можно, конечно, теперь есть сколько хочешь, но это вызывает быстрое пресыщение. Тебе ее уже больше не хочется. Она уже потеряла весь свой аромат из-за того, что она доступна. И вот гедонизм, он просто очень быстро приводит к пресыщению, к тому, что человек заедается, ему больше ничего не нужно. И он уже смотрит на жизнь с большой глубокой тоской, потому что ничто не в состоянии его обрадовать. Был такой модельер Алистер МакКуин, который в Британии, он поднялся из низов, он из какой-то бедной был в семье, но такой талантливый, пробивной был товарищ. Он создал сеть магазинов модных, в общем, отлично он пробился. Причем явно человек талантливый, что из низов пробился, с нуля начинал буквально. И в 40 лет он совершил самоубийство. Потому что вот все у него было. Вот абсолютно все. Вот, все, что можно купить за деньги. Он был человек здоровый, богатый. Там яхты, ну все, что угодно. Все, что можно. Все, что может себе позволить владелец сети магазинов. И он не захотел дальше жить. При том, что с точки зрения гедонизма у человека было абсолютно, абсолютно все. И вот гедонизм, он просто очень быстро себя исчерпывает. Очень быстро человека начинает тошнить. Вот как знаете, если съесть банку сгущенки, вас будет тошнить. Вот так человек, который бешеный, знаете, как у Лермонтова в рассказе «Повести о Печорине», его персонаж там стал бешено наслаждаться всеми наслаждениями мира, и они ему опротивили. Ну и действительно, вот когда человек живет, чтобы срывать цветы удовольствия, скоро ему надоедает. Ему скоро начинает его от этого тошнить. А потом, через какое-то время, приезжает сознание того, что мы смертны. И, знаете, вот то, что называют кризис середины жизни. Когда человеку лет 40, и он понимает, что он уже ему не 25, и ему никогда в жизни уже не будет 25. Ну и люди тут всякие делают глупости, не знаю, покупают мотоциклы, на них носятся, как вообще подростки, заводят себе там юных любовниц, чтобы показать, что они еще мужики хоть куда, и вообще делают всякие, значит, глупые и дурные вещи, потому что панику и ужас от того, что они неизбежно стареют, от того, что их способность получать наслаждение от жизни, она неизбежно увядает. С этим ничего не сделаешь. Это абсолютно естественный процесс. И вот поэтому тут несколько вещей можно сказать, что смысл жизни не может быть в гедонизме, потому что, ну хорошо, допустим, если вернуться там, не знаю, в советское детство, допустим, смысл жизни в том, что я хочу наесться сгущенки. Но вот у меня есть эта сгущенка, я ее могу съесть сколько хочу. И что? У меня теперь смысл жизни кончился. у меня его больше нет. Я уже получил эту сгущенку, наелся, мне плохо, меня мутит. Ну и все. Так со всеми мирскими удовольствиями, когда человек ставит удовольствие целью жизни, они очень быстро приедаются. Ну и второе, то, что мы стареем, болеем и умираем. То есть возможность гоняться за удовольствиями, она пока тебе 25, а когда тебе уже 40, начинаешь понимать, что твоя жизнь выходит уже на... идет по такой дуге, и эта дуга уже пошла вниз. Поэтому так можно сказать, что смысл жизни не может быть в гедонизме. Смысл жизни, он в чем-то другом. Я из вашей статьи так и не понял, как объяснить представителю ЛГБТ, что однополые браки и помощь им государству – это плохо. Не обеднеет государство, также будет выплачивать пособие однополым бракам, которые усыновили детей. Детей у нас много в детдомах, им нужна любовь. Дело в том, что за всем этим ЛГБТ-лобби стоят богатые влиятельные люди, которые, как правило, сами геи и лесбиянки, как правило, материалисты по мировоззрению, ссылаться на Библию, объясняют, что хорошо и что плохо, не подходит. По той причине, что они во все это просто не верят. А вы знаете, ЛГБТ-лобби – это очень часто лично никакие не гомосексуалисты. Вот люди, которые продвигают ЛГБТ-идеологию, это такие же натуралы, как мы с вами. Вот, это люди, которые лично абсолютно не страдают подобного рода страстью. Вот, если они там и страдают страстью, то... можно было бы спросить у покойного Джеффри Эпштейна, к чему они там страдают страстью, но его придушили. На самом деле надо разделять две вещи. Вот есть человек, который страдает расстройством полового влечения. Это его тяжелая личная проблема. Это не делает его злодеем и негодяем. Это делает его человеком, который просто вот страдает от расстройства полового влечения. Есть политическое движение, которое использует вот таких людей, их проблемы, для того, чтобы добиваться политической цели, для того, чтобы добиваться власти. И тут мы должны сказать, что нет, ребята, ни у вас, ни у меня, ни у кого бы то ни было, нет возможности и права пересматривать определение брака. Брак – это союз мужчины и женщины, и он заключается в значительной мере в интересах детей. Потому что общество приветствует чадородие, общество считает, что чадородие – это хорошо и важно, и поэтому общество поддерживает семью как брак между мужчиной и женщиной. Ситуация, когда двое лиц одного пола живут вместе, это не брак, независимо, как ты оцениваешь. Это просто другая социальная ситуация. Опять-таки, она может нравиться, она может не нравиться, но она другая. Это не является браком. Потому что брак – это природная структура, в которой рождаются и воспитываются дети. Структура, которая состоит из двух лиц одного пола, это не брак, вот, ну просто, знаете, на уровне фактов, не на уровне оценок. Более того, за тенденцией к ведению однополых браков стоит стремление уничтожить брак как таковой, потому что идеология, которая стоит за ЛГБТ-движением, это идеология антинаталистская, для которой само по себе чадородие – это плохо. Планета перенаселена, люди много дышат, выдыхают углекислый газ. Опять-таки, экономика, которая поддерживает всех этих людей, она разрушает экологию. Поэтому людей должно рождаться как можно меньше. Рождаемость нужно всячески сдерживать. И один из, собственно, методов сдерживания рождаемости – это разрушение семьи как основного института, который ответственен за воспроизведение. Эта семья разрушается, когда у нас словом «семья» начинают называть все, что угодно. Не союз мужчины и женщины, в котором рождаются дети, а все, что угодно. Вот. Что касается того, что государство не обеднеет. Понимаете, ресурсы государства неизбежно ограничены. Они неизбежно тратятся так или иначе на... Для того, чтобы потратить их в одной области, мы должны изъять их из другой. Для того, чтобы тратить деньги на поддержку однополых сожительств, мы должны из какой-то другой области их изъять. Вот. Но можно ли убедить людей, которые материалисты по мировоззрению? Вы знаете, можно привести аргументы, которые будут понятны материалистам. Можно. Можно объяснить, что однополое сожительство и брак – это разные вещи вот, на уровне фактов. Это не одно и то же. Ты не можешь быть равноправным. Тут даже это не вопрос права, это вопрос природы. Но я вот, например, не могу быть матерью. Вот бессмысленно, если бы я стал рассказывать, что у меня очень кроткий, мягкий, заботливый характер, из меня бы получилась отличная мать, мне все равно скажут, ты мужчина, ты не можешь быть матерью. Вот в принципе, такова природа вещей. Вот точно так же два лиц одного пола не могут составить брака. Не потому что это им кто-то запретил, не потому что это законы такие. Потому что такова природа вещей, такова человеческая природа. Люди вступают в брак, и это союз мужчины и женщины, который основан на их взаимной дополнительности, который в общем случае ведет к чадородию, к воспитанию детей в рамках этого брака. Дети наилучшим образом воспитываются в семьях, где у них есть отец и мать. На эту тему есть куча исследований. И очень важно для сохранения человеческого общества сохранять представление о браке именно как о союзе мужчины и женщины. Тот самый Станислав. Как известно, христиане не стесняли современников и подделывали переписку известных исторических персонажей. До нас дошли тексты самых невероятных фальшивок. Это доклады Понтия Пилата императорам Тиберию Клавдию Теодору, переписка Павла с Сенекой, рескрипты Тиберия и Марка Антония об уничтожении врагов христиан. Есть даже совершенно фантастический текст об апостоле Петре, якобы крестившем императора Нерона, его сын и весь императорский двор. Этот текст наглядно показывает, насколько далеко в принципе заходила фантазия этих христианских билетристов, когда речь шла о Петре и Павле, жизненный путь которых был не так широко известен, которому можно было приписать что угодно. Ну, в общем и целом, мы можем найти массу апокрифов, массу поздней христианской литературы, которая действительно носит неисторический характер. Но все эти тексты, они гораздо-гораздо более поздние. То есть у нас Новый Завет, что его отличает, он написан при жизни первого-второго поколения христиан. То есть он написан, когда христиане, которые были свидетелями всех этих событий, они еще живы. Вот фантазировать тут довольно сложно. Ну, пример ближайший, я его приводил еще раз, приведу. Вот немного больше 30 лет назад, по-моему, 89-й год или 90-й. Ну, в общем, немножко больше 30 лет назад был убит отец Александр Мень. У него остались его прихожане, остались священники, которые выросли под его большим влиянием, которые его хорошо помнят, которые пишут о нем книги воспоминаний. И вот мы понимаем, что эти книги воспоминаний, они в целом достоверны. Люди могут путать какие-то детали, но вот какую-то фантастику совершенно измышлять про отца Александра там невозможно, потому что есть масса живых свидетелей, которые скажут, да не было этого, чего вы выдумываете. Вот Новый Завет, он пишется, когда значительное число людей, которые знали Иисуса лично, они еще живы. А вот когда эти люди все уходят, и значительно позже текстов Нового Завета, уже столетия спустя, начинают появляться апокрифы, да, там начинает всякое благочестивое сочинительство появляться, но это уже позже, значительно позже. Ну, как вам сказать, вот у нас есть... Мы любого исторического деятеля можем рассмотреть. Там у нас есть, допустим, там, ну, как он, Наполеон, допустим. Вот про Наполеона есть воспоминания его сподвижников, есть труды историков, которые опираются на воспоминания сподвижников. Есть роман «Война и мир», есть еще много довольно беллетристики. И если мы скажем, ну, посмотрите, сколько про Наполеона беллетристик, сколько про Наполеона очевидных каких-то, очевидной литературы и выдумок. Наверное, Наполеона не существовало. Или, наверное, мы не про Наполеона ничего не знаем. Да знаем, знаем. Существование поздней беллетристики никак не устраняет того, что у нас есть воспоминания людей, которые его лично знали, и мы этим воспоминаниям можем доверять. Борис. Влиять на мозг преступника материалисты предлагают не до, а после совершения преступления, когда серийный маньяк выйдет на свободу и снова займется своим. А, скажем, мелкого воришку вообще не подвергают лечению, а сажают, то есть оставят лечение и наказание. И лечение, и наказание. Понимаете, лишение свободы, и когда с человеком делают что-то, на что он не соглашался, это же наказание. То есть, иначе у нас вообще вопрос лечения просто... Чем оно тогда отличается от наказания? Чем принудительное лечение не является наказанием? В чем разница? Мы берем человека, его лишаем свободы, мы его подвергаем каким-то манипуляциям, на которые он не соглашался. Это именно что наказание. И тогда все разговоры о разнице между лечением и наказанием снимаются. Тогда это просто наказание. Вы просто делаете с преступником что-то такое, чего он заслужил своими преступлениями. Но это тогда именно наказание, и нет смысла называть его как-то иначе. Если можно... Понимаете, если речь идет о лечении, то человека следует лечить до метастаза, человека следует лечить до появления тяжелых симптомов. Тогда нужно выявить, что да, ты вот у тебя мозг психопата и злодея, мы тебя будем заранее лечить. Если человека можно лечить только после того, как он реально совершит преступление, ну тогда это наказание. Тогда это именно наказание, и зачем нам путаться в терминологии, называют еще и лечение. Мог бы другим людям богатство раздать, а сам как в древности пошел бы попрошайничать. Интересно, он бы передумал самоубийством заканчивать. Ой, ну, очевидно, речь идет вот об этом человеке, который, будучи богат и знаменит, совершил самоубийство. Ну, конечно, человек мог бы покаяться, обратиться к Богу. Но это бы означало, что в его жизни появилась другая цель, кроме гедонизма. Многие богатые люди, в том числе и неверующие люди, они активно занимаются благотворительностью. То есть у них есть другие цели в жизни, кроме гедонизма. И это уже говорит о том, что сам по себе гедонизм, он в качестве смысла жизни не работает. Чтобы насытить свою потребность в смысле жизни, человек должен делать что-то другое, что-то, что не связано с личными его наслаждениями. Иван, материалисты утверждают, что их споры с другими людьми и претензии – это просто зарядка для ума. Например, самостоятельно развивается нейросеть компьютера, так и нейросеть атеистов таким образом развивается. Помогите, как ответить? Ну, это другая деятельность. Это не является беседой, это не является попыткой убедить. Потому что одно дело, если вы меня пытаетесь в чем-то убедить, а другое дело, если вы свой ум упражняете. Ну и в упражнении ума-то и смысла нет, понимаете? Получается, что вы его не выбирали. Как вам сказать? Если человек говорит, я это делаю для того, чтобы у меня была зарядка для ума, он уже предполагает целеполагание. Он уже говорит, я решил это делать с такой-то целью. Он уже предполагает, что он это делает по своей свободной воле. Знаете, есть такой философ сознания Джон Сёрли. Джон Сёрли, он атеист. Он атеист и материалист. он, с одной стороны, говорит, что да, вот свобода воли – это иллюзия, а с другой стороны, он объясняет, почему нельзя избавиться от этой иллюзии, по той простой причине, что отрицание свободной воли само по себе является актом свободной воли. И он говорит, что в рамках своей философии он абсолютно не видит никакого выхода. Он говорит, там мы столетиями занимаемся философами, проблемой свободной воли, и ни малейшего просвета, ни малейшего понятия о том, как бы ее можно было согласовать с материализмом. И поэтому всякий раз, когда вы отрицаете свободную волю, вы немедленно впадаете в абсурд, потому что такое отрицание само по себе есть акт свободной воли. Поэтому если человек говорит, я развиваю свою нейросеть, он впадает в ряд противоречий. Во-первых, сказать «я что-то делаю» — это значит уже заявить о себе как о личности, обладающей свободной волей. Я решил развивать свою нейросеть. Вот нейросеть в компьютере, она развивается по воле своих создателей, вообще-то говоря. Нейросеть компьютера — это искусственная вещь, ее создали люди. Мы свою нейросеть развиваем, потому что мы болеем. Поэтому отрицать свободную волю невозможно при всем желании. Об этом, кстати, вот хорошо и разъясняет атеист, материалист Джон Сёрль, который говорит, а вот мы не знаем, мы понятия не имеем, как согласовать с материализмом. Я думаю, что ответ достаточно очевиден. Да просто никак. Материализм попросту ложь. Свободная воля существует. Не могли бы вы подробнее объяснить, почему свобода воли не может быть иллюзией? Ой, по ряду причин, потому что ее невозможно отрицать последовательно, но, как я только что сказал, но там Сёрль, он, кстати, расписывает, он приводит пример, там, представьте себе, что человек, который отрицает свободную волю, приходит в ресторан, у него официант спрашивает вам, стейк или телятину. А он говорит, ну, что будет, то и будет. Я подожду, пока детерминированный процесс в моей голове примет решение. Но проблема в этом случае в том, что, отказываясь принимать решение, это тоже решение. Когда человек отказывается пользоваться своей свободной волей, это тоже акт воли. И поэтому мы не можем свободную волю отрицать, потому что отрицание свободной воли – это тоже акт свободной воли. Ну и вторая вещь – это то, что… Второе соображение – это то, что для того, чтобы что-то считать иллюзией, я должен иметь какие-то данные, которые я опровергаю. Что опровергает мою свободную волю? Вот у нас есть разные уровни достоверности. Я знаю с несомненностью не очень много вещей. Я, например, не знаю, что материя существует. Я в это верю. Я знаю, что у меня есть сознание, я знаю, что у меня есть свободная воля. Может быть, материи никакой не существует. Может быть, это все иллюзия в моем сознании. Ведь я имею дело не с материей, я имею дело с комплексами ощущений, которые эта материя вызывает в моем сознании. Может быть, я нахожусь в матрице, у меня в голове кабель, через который мне транслируется иллюзия внешнего мира. Может, я вообще являюсь сознанием в компьютере, который имитирует для меня окружающий мир и других людей. Я не могу быть в этом уверен, это невозможно проверить. Но в любой из этих печальных ситуаций я обладаю сознанием и свободной волей. Я не могу отрицать того, что я обладаю сознанием и свободной волей, потому что для того, чтобы делать какие-либо заявления, в том числе отрицать наличие сознания и свободной воли, я должен обладать сознанием и свободной воли. Поэтому любое отрицание свободной воли, оно неизбежно абсурдно. Говорят, свободная воля – иллюзия. Как вы это установили? Для того, чтобы установить что бы то ни было, вы должны обладать сознанием. И вы должны обладать свободной волей. То есть отрицание свободной воли, оно показывает нам неизбежную логическую абсурдность материализма. Ну, материализм, он абсурден по многим причинам. В частности, он абсурден. Вот самое первое, что вы обнаруживаете в первые 5 секунд, материализм абсурден, потому что он отрицает свободную волю. Вот. И любое разоблачение иллюзии, оно же предполагает, что я обнаружил что-то более достоверное, о свете которых Вот мой предыдущий опыт, я считаю, иллюзия. Вот я увидел оазис в пустыне, подъехал на машине, смотрю, там песок. То есть я получил новые сведения, которые опровергли предыдущие. Со свободной волей такое невозможно. У нас есть, с одной стороны, непосредственный опыт свободной воли, с другой стороны, у нас есть определенная философская концепция, и не больше, чем философская концепция, которая ее отвергает. Но это значит, что концепция ложная. Это не значит, что свободная воля иллюзия. Слово «Христос» в одном из значений «избранный». Вы говорите, что он Бог. По-вашему, он выбрал сам себя? Спрашивает Петр. Ну, Христос – это вообще-то помазанник, но там есть такой оттенок избранности определенно. Но в Библии Христос называется избранным, да, вот раб мой, которого я избрал. Значит, Христос обладает двумя природами – Бог и человек. Об этом нам говорит Священное Писание. Писание говорит о том, что Христос есть, например, судья, он будет судить все народы в последний день. Он сошел с небес, он посылает ангелов, он посылает пророков, он отпускает грехи. То есть Священное Писание, в то же время он человек. О нем прямо сказано, что он человек, он родился от жены, он подчинился закону, он во всем уподобился братьям, воспринял плоть и кровь, слово стало плотью и так далее. То есть Иисус одновременно Бог и человек, избранным Божиим. Он является в своем человеческом качестве. Вот как человек, он является Божьим избранником. Это не мешает ему по его божественной природе быть Богом. То есть вот важно усвоить эту концепцию, что Иисус Христос, он одновременно Бог и человек, он обладает двумя природами. Как Бог, он обладает тем, что свойственно Богу, как человек, он ради нашего спасения совершает то, что свойственно человеку. Как Бог, он пребывает от вечности с Отцом во Святой Троице, как человек, он рождается в определенный момент от Пресвятой Богородицы. Как Бог, он отпускает грехи, как человек, он, утрудившись от пути, сел. Как Бог, он будет судить все народы, как человек, он претерпевает страдания и смерть ради нашего спасения. То есть он, обладая обеими этими природами, он делает то, что свойственно им, обеим природам. Ну, представьте себе, например, царского сына, который одновременно является рядовым в войске своего отца. Как царский сын, он принадлежит царской фамилии, как рядовой он несет там тяготы и лишения воинской службы. Если мы спросим, а как же он несет тяготы и лишения, когда он царский сын? Ну вот он принял такое решение, он царский сын, но он одновременно является рядовым. Христос одновременно является Богом и человеком. Был ли Бог до Рождества Иисуса? Да, разумеется, Бог был всегда. Всегда. Бог не начинался во времени, он всегда, он вечен, он неизменен. Бог всегда пребывает, как Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Бог чем-то напоминает семью, в нем всегда есть общение. И нас ради человека и нашего ради спасения Бог Сын сходит с небес и становится человеком. Иисус как личность не начинает существовать в момент воплощения. Он существует, Сын Божий существует всегда. Но в момент Рождества он становится человеком. Он принимает на себя человеческую природу. То есть вот важно помнить, что Господь наш Иисус Христос, как нас учит Церковь, Церковь в этом отношении опирается на Писание, Он одновременно Бог и человек. Как Бог Он пребывал всегда, Он не начинал существовать когда-либо. Мы говорим о том, что о Его предвечном рождении, что Он рожден от Бога, но рожден не в какой-то момент времени. Святые отцы прибегали к такой аналогии, как солнце и лучи. Вот всегда, когда есть солнце, всегда есть лучи. И есть его рождение по человечеству от Девы Марии. Как человек он рождается в определенный момент времени. Он принимает на себя человеческое тело, человеческую природу. Он становится человеком, не переставая быть Богом. То есть Рождество – это не момент, когда начинает существовать Бог-Сын. Бог-Сын существовал всегда. Не было времени, когда Сына не было. Это момент, когда он принимает на себя человеческую природу. Обладаем ли мы сознанием во сне? Я думаю, что это зависит от фазы сна, то есть пока мы видим сны, в которых мы как-то действуем, что-то переживаем, видимо, во сне мы обладаем сознанием. По-моему, это называется фаза быстрого сна, если я не путаю. По-видимому, в этот момент мы обладаем сознанием. Читали ли вы об опытах с шлемом Бога? Как вы бы их объяснили? Ну, шлем Бога – это когда человек одевали шлем, там магнитики к нему приделаны, воздействовали на мозг какими-то полями магнитными, и человек сообщал о том, что у него был мистический опыт, чувство таинственного присутствия там, и так далее. И было много по этому поводу шума, что ну вот, теперь мистический опыт можно вызывать магнитным воздействием, следовательно, мистический опыт разоблачен, все, мы теперь поняли, что все это сбои в голове, в мозге. Потом пытались этот опыт воспроизвести и пришли к выводу, что, по-видимому, это был просто результат внушения. То есть человеку на голову одевали шлем, ему завязывали глаза, и он знал заранее, что у него должны быть мистические переживания. После чего он бодро рапортовал, что да, мистические переживания. Группа исследователей в Швеции, по-моему, они сделали, повторили то же самое, но человеку не объясняли, что он должен увидеть. И вот когда человеку заранее не объясняли, он ничего не видел, ничего не ощущал. То есть, на самом деле, никакие магнитные поля, никаких мистических переживаний не вызывают. Это просто результат внушения. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Знаете, вот есть очень интересный вопрос от Кати, но я уже его отвожу на следующий раз, не успеваю. Уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».